Глава 14. Память. Я просыпаюсь в больнице. Какие-то люди стоят надо мной и спрашивают, как меня зовут. Но я не помню. Моя левая ладонь перетянута бинтом. Болит. Я не помню, откуда эта рана. Я не знаю, день сейчас или ночь, зима или лето. Я не знаю, кто я. Я одна. Все люди для меня одинаково чужие. Я закрываю глаза и хочу проснуться. Проснуться, это же страшный сон. Вскакивая с просонья, я чуть не опрокинула тумбочку у кровати. Грохот получился такой, что даже в стену возмущенно постучали. Разумеется, Настя тоже проснулась и протерла глаза. «Ты что, с дуба рухнула?» «В смысле, с кровати упала?» «Где-то так», — пролепетала я. Сквозь задернутые шторы в комнату проникал свет уличного фонаря. Я принялась собирать упавшие с тумбочки вещи. Этот сон снился мне третий раз за ночь, но впервые так ярко и четко. Вчера, уходя из офиса доставки, я не боялась. Мама будет жить. А на другие мысли у меня просто не хватало сил. Весь вечер я пыталась дозвониться Сэму. Его телефон не отвечал. Это к лучшему. Он не помнил, как мы целовались в подземелье, и как он заступил мне дорогу к порталу и помог мне вместо отчаяния ощутить волю к борьбе. Он не помнил, как перелетел с причала на борт теплохода и в последний момент отбил у Германа мою маму. Он не помнил ничего, что я рассказала ему о портале, о тенях и о службе доставки. Вполне возможно, он и думать забыл обо мне. Я легла спать и даже уснула. И во сне пришел страх. Даже не так. Пришел ужас. В тесной комнатке общежития я почувствовала себя как приговоренный в камере накануне казни. Захотелось убежать. Если я уеду далеко-далеко, разве инструктор меня найдет? За окном сработала сигнализация машины. Прокатил идиот на мотоцикле, оглушил ревом целый квартал. И снова тихо. За последние годы я привыкла называть тишиной весь этот шорох и далекий рокот моторов, дребезжание жестяных козырьков над окном, отдаленные хлопки дверей, шум воды в трубах, удаляющийся вопль ночной сирены. Вот что такое тишина. Я просыпаюсь в больнице. Какие-то люди стоят надо мной и спрашивают, как меня зовут. Но я не помню. Меня осыпало холодным потом. Померещилась фигура мужчины посреди комнаты. Но это был всего лишь Настин плащ, наброшенный на плечики и подвешенный к дверце шкафа. Если убежать, меня найдут. Гриша откроет рамку куда угодно. Мне не спрятаться. Наконец зазвонил будильник. Его отвратительно веселая мелодия прикончила эту жуткую ночь. За окном светало. Настя приподняла голову. «Ты меня совсем задолбала этой ночью. Я не спала ни секунды. Больше так не может продолжаться». Я прекрасно знала, что она спала. Я слышала ее сладкое сопение. «Дарья, ты слышишь? Если у тебя неврастения, так обратись к врачу. А еще лучше сделай паузу в своих романтических похождениях. Меня достали твои многочисленные мужчины». «Это ненадолго». «Что?» В дверь комнаты постучали. Это не был деликатный соседский стук или деловой, административный. Это был суровый стук, означающий самое малое повестку в суд. А вернее всего, именное приглашение на аутодафе. «Что такое?» Настя натянула одеяло до подбородка. «Опять твои мужики?» «Не смешно». Я открыла дверь, готовясь встретить инструктора. В полумраке коридора стоял человек в форме курьера с картонной коробкой в руках. «Срочная посылка для Дарьи Лебедевой». Я расписалась в бумаге, которую он мне подсунул. Дверь закрылась. Я стояла посреди комнаты, не зная, куда девать коробку. «От кого это?» Настя все-таки выбралась из-под одеяла, ее любопытство оказалось сильнее лени. «Так, ну, конечно, от Михаила Васильева. Поздравляю!» Я сунул ей в руки коробку и молча принялась одеваться на пары. «Что, не будешь распечатывать? Даже не глянешь, что тебе прислал твой Миша?» «Он не мой». «Ну, конечно». Тот он вокруг нашего корпуса ходил целый день. Высматривал тебя, пока ты прогуливала. С кем гуляла? С Сэмом? Девчонки вас видели. Если честно, я испытывала что-то вроде разочарования. Ну, пришел бы уже, привел приговор в исполнение. Чтоб я успокоилась, наконец, и не о чем стала думать. А может быть, лишение памяти... Подарок, а не наказание. Говорят, у приговоренных к смерти открывается особое зрение. Ярче становятся цвета и громче звуки. Прежде незаметные детали открываются и наполняются смыслом. Человек понимает, как надо жить, но его уже тащат на эшафот, и зря он пытается выторговать, как мадам Дюбари, еще минуточку у господина палача. Вот дура! Не вела я дневник, не записывала каждый день в мельчайших подробностях свои мысли, побуждения, идеи, мотивы. Не писала ничего о людях. Был бы такой дневник, оставалась бы надежда прочитать заново свою забытую жизнь. А может, жизнь нельзя прочитать? Ее можно только прожить. Вот прочитала бы я в дневнике: «Сегодня Сэм меня поцеловал». И что? Надо быть великим писателем, чтобы рассказать в двух строчках, что со мной случилось, какой нежностью были наполнены его губы и как остро мне захотелось жить. Бумага ничего не расскажет ни о свете, ни о запахе, ни о теплом дыхании. Стоит ли тратить время? Сэм останется Сэмом, даже если забыл один день своей жизни. Нашей с ним жизни. А для меня все потеряно. Я встречу его и не узнаю. И, стиснув зубы, я решила про себя: не стану забывать его. Забуду, как меня зовут. Не вспомню нашу с мамой старую квартиру. Забуду детство, маму, друзей. А Сэма буду помнить. Я так решила. На аллее, ведущей к корпусу, я вытащила телефон и набрала маму. Она уже не спала, бурно обрадовалась моему звонку и стала рассказывать мне выдуманную историю вчерашнего дня. Как мы были в огромном торговом центре, ходили и там, и здесь, как у нее теперь отваливаются ноги, но все равно надо почаще приезжать и устраивать выходы в свет. «Было классно», — сказала я, преодолевая спазм в горле. «Я рада, что тебе понравилось». Студенты обгоняли меня, торопились на пару, многие здоровались, и я отвечала на ходу. Завтра уже не вспомню, кто это такие. «Мамочка, я тебя очень люблю. Что бы там ни случилось, я тебя люблю, ты знай».
«Как-то, что бы ни случилось?» — спросила она с внезапной тревогой в голосе.
«Что такое?»
Я опомнилась.
«Да нет, что ты? Это я так. Все хорошо. Целую».
Я спрятала телефон. «Нет, это не последний наш разговор. Мама найдет меня, она отыщет. Я же не в пустыне живу. Я не узнаю ее. Но она все равно меня не бросит. И, может быть, я сумею ее заново полюбить».
«Дашка, ты что, ревешь?»
Меня догнала Настя. Я спрятала лицо. Ресница в глаз попала.
Жжет.
На первой паре была теория информации. Плотный препод в сером костюме, похожий на большого умного хомяка, стоял, подавшись вперед, ласково оглядывал аудиторию и говорил снисходительно. «Условно, все подходы к определению количества информации можно разделить на 5 видов: энтропийный, алгоритмический, комбинаторный, семантический, прагматический».
Я записывала каждое его слово, сокращенно, конечно. Никогда в жизни я так подробно не конспектировала лекцию.
«Зачем писать, если все есть в сети?» — уголком рта спросила Настя.
«А вдруг я сегодня все забуду? Всю свою жизнь и эту лекцию? Пусть хоть что-то останется на бумаге. Моим почерком, с помарками, с каракулями».
«Обратите внимание на схему», — любезно предложил лектор. «Первые три подхода дают количественное определение сложности описываемого объекта или явления».
«Ты антидепрессанты пробовала?» — спросила Настя. Я помотала головой.
«Тебе надо к специалисту, Лебедева. У тебя, походу, нимфомания, отягощенная хронической депрессией в сочетании с неврастенией и...»
«У меня? Нимфомания?» На нас покосились ближайшие соседки. Настя прижала палец к губам.
«Ты себе справки за прогулы добыла?»
«Нет».
«Четвертый вид описывает содержательность и новизну передаваемого сообщения для получателя. Наконец, пятый вид обращает внимание на полезность полученного сообщения для пользователя».
Лектор смотрел прямо на меня, укоризненным видом давая понять, что я недооцениваю исключительную полезность его речи для меня лично.
«У тебя столько пропусков», — снова заговорила Настя.
В дверь стукнули. Не дожидаясь приглашения, вошел Гриша. Против обыкновения он был в приличном костюме, правда, на галстуке у него красовался ярко-синий Тотторо.
«Лебедеву Дарью, срочно в деканат»,
— сказал таким тоном, которым в суде объявляют обвинительный вердикт присяжных. Преподаватель окинул Гришу взглядом, Ничего комментировать не стал, только спросил коротко. «До перерыва не дотерпит?» Гриша помотал головой.
«Догулялась», — процедила Настя.
«Я сидела. У меня ослабли ноги. Еще минуточку, господин палач. И ведь с этим господином палачом мы так мило сидели на кухне. Болтали, смеялись». «Ну, идите», — преподаватель посмотрел уже на меня. «Не отбирайте время». Я поднялась. Собирать свои вещи не стала, просто сунула в сумку телефон. «По телефону отыщут моих родственников». Он начал рисовать граффити прямо на стене в коридоре. Откуда ни возьмись, вынырнула уборщица.
«Ты что делаешь?»
«Проводим разметку стен по распоряжению декана», — как ни в чем не бывало, — объяснил Гриша. «Здесь закончили. Пошли». И потащил меня дальше по коридору. Как раз подъехал лифт, открылись двери. Два парня-первокурсника захотели войти сразу за нами, Гриша выставил вперед ладони.
«Нельзя. Лифт неисправен, только два человека. Распоряжение ректора».
В его голосе звучал такой металл, такой запретительный пафос, что парни замешкались и позволили себя оттеснить. Гриша ударил по кнопке первого этажа. Один из студентов, опомнившись, выставил руку, но Гриша отбил ее точным ударом боксера, и двери сомкнулись.
«Не, какая наглость!»
— донесся до нас возмущенный крик. Загрохотали по лестнице бегущие ноги. Похоже, оба поскакали вниз, чтобы встретить Гришу в пункте назначения. Гриша тем временем, манипулируя баллоном с краской, рисовал граффити на стенке лифта. «Инструктор сам прийти побрезговал», — процедила я. Гриша закончил. Шагнул в рамку, протолкнув вперед меня. Обиженные студенты добежали до первого этажа как раз в тот момент, когда двери лифта открылись. Представляю, что у них были за лица. Таяло граффити на стенке дачного домика. Вокруг колыхалась нетоптанная, нестриженная трава. Прохладным ветром тянуло от речушки, поросшей камышом. Кроме нас с Гришей на маленьком участке, за щелестым забором не было ни души. «Ты куда меня затащил?»
«Дача Пипла». Гриша спрятал баллон в карман пиджака. «Точнее, тетки Пипла. Но она сюда редко ездит».
Я обошла кругом участок. Когда-то здесь, возможно, сажали картошку и выращивали укроп. Теперь здесь царствовало счастливое запустение. На грядках царила трава, кусты смородины росли, как хотели, на двух яблонях висел потемневший от дождя гамак. У крыльца стояли облупившиеся садовые гномы. «Зачем?» — выдавила я.
«Затем, что 80 километров от Москвы», — сухо сказал Гриша. «Инструктор не может уйти так далеко от портала».
Я молчала, будто меня стукнули по голове. «Мы против того, чтобы стирать тебе память», — Гриша смотрел сурово, почти зло. «Это несправедливо и... Короче, мы против». «Но инструктора так просто не переломишь, ему нужно время. Короче, посиди пока тут». Я обняла его и некоторое время рыдала, уткнувшись носом в синего Тоттера. Гриша меня не торопил, хотя ему было здорово не по себе.
«Здесь есть печка, плита, макароны». Он говорил нарочито буднично, будто мы просто приехали на пикник. «Пипл говорит, еще что-то из еды осталось».
Ты погуляй, только из дачного поселка не выходи. Там могут быть собаки, люди нехорошие. А здесь на территории ничего, безопасно, тут ворота и сторож сидит. Пипл говорит, соседи тихие, вопросов не будет. Я вытерла слезы.
Ребята, вы что, все против, чтобы меня увольнять? Ты, Лиза, Леша, Пипл, вы все за меня?
Где-то так, сказал Гриша. Он запнулся еле заметно на единственную долю секунды, а я слишком была занята своими переживаниями, чтобы обратить внимание. Газовый баллон пустовал, и плита не работала. Электричества тоже не было. Между тем ветер от воды становился все сильнее, я стала нешуточно мерзнуть и решила растопить печь-буржуйку. Легко сказать. Как это делается, я видела раньше только в мультике «12 месяцев». Сырой хворост не желал гореть, запас старых газет быстро иссякал, серные головки отваливались, коробок был мягким, как приговор коррумпированного судьи, и очень скоро я испугалась остаться вообще без единой спички. Наконец, подойдя к делу творчески, я нашла на полочке жидкость для снятия лака с ацетоном, плеснула на хворост и чуть не спалила дачу тетки Пипла. К счастью, ацетона в жидкости было не так много, поэтому пожара не случилось, а хворост, наконец, загорелся. Некоторое время я творчески отдыхала, подсовывая в печку тонкие поленья и глядя в живой огонь. Потом позвонила Настя. «Ну, что тебе сказали в деканате?»
«Ничего, все нормально».
«Ты на зарубежку идешь?»
«Нет».
«Ты что, сдурела?» Настя поперхнулась в трубке. «Даш, ну серьезно, ты раздумала получать высшее образование?»
Я вздохнула. «Нет, я все решу. Не беспокойся». В печке горел огонь. Я сидела на старом табурете, грела ладони. Я плакала от счастья и облегчения и даже не пыталась сдержать слезы. Все равно меня никто не видел. Они меня не бросили. Мы знакомы всего-то несколько дней, но они меня не предали. Пошли, наверное, на конфликт с инструктором, нарушили писанные и неписанные правила доставки. Ради меня. Ну и как тут не плакать? Немного успокоившись, я вышла из дома и уселась на облупившуюся деревянную скамейку. Отдышалась, нашла в телефоне номер Сэма и вдруг испугалась. Вдруг он спросит с подозрением: «А откуда у тебя мой номер? Я не помню, чтобы я его тебе давал, или вообще не узнает, спросит. А это кто? Я что-то не понимаю». Телефон зазвонил, я подпрыгнула на табурете. На экране высветилось «Сэм», и острые мурашки забегали у меня по спине и рукам. «Привет», — сказала я, стараясь говорить приветливо, но спокойно. «Извини, если отвлекаю». Голос его казался усталым и нездоровым. «Скажи, мы с тобой вчера встречались?» «А...» Я растерялась.
«Да. Я с мамой гуляла, у меня мама вчера приезжала в Москву, ну и мы с тобой встретились на набережной».
«А до того?»
«Что до того?» В трубке довольно долго молчали. «Понимаешь, — наконец сказал Сэм, — у меня будто башку расколотили на мелкие части, и я не могу их собрать. Вот я вижу твой номер у себя на телефоне, и не помню, когда ты мне его дала».
Я врезала ладонью по спинке скамейки, так что посыпались чешуйки облупившейся краски. «Ну, инструктор, ну, живодер!»
«Сэм!» — я лихорадочно соображала. «Ну... А, вчера на набережной я тебе дала номер. Слушай, на самом деле я так рада, что ты позвонил. Давай...» Я хотела сказать «давай увидимся сегодня», но прикусила язык, потому что, во-первых, приличные девушки себя так не ведут, а во-вторых, я понятия не имею, сколько мне еще сидеть на этой даче.
«А ты вообще где?» Он будто прочитал мои мысли.
«Улица Речная, 147».
Я посмотрела на доску с номером на углу домишки.
«Информативненько.
Может, мне за тобой подъехать на машине?»
«Понимаешь, я тут у друзей на даче».
Он запнулся.
«У тебя много друзей», — сказал со странным выражением.
«Ну ладно, звони, когда освободишься.
Обязательно.
Выздоравливай, Сэм!»
Он повесил трубку.
Я снова хлопнула по скамейке так, что выглянули из древесины ржавые гвозди.
Еле подавила желание немедленно перезвонить и сказать: «Приезжай!» «Но почему мне так не везет?»
К вечеру стало совсем холодно. Я провела ревизию вещей, нашла два битых молью одеяла и свила себе нечто вроде гнезда возле печки. Запас воды здесь был, две огромные пластиковые канистры, но с едой дело обстояло гораздо хуже. Утром, отправляясь на верную казнь, я не позавтракала и даже не выпила кофе. На свежем воздухе ко мне вернулись радость жизни и аппетит. При этом из всей еды, анонсированной пиплом, я отыскала в доме только макароны. Масла не было и соли, к сожалению, тоже. Я нашла кастрюльку и сварила макароны на печи. Первый раз в жизни. Сверху они слиплись кашей, снизу подгорели. Но употреблять это внутрь мог только очень изголодавшийся человек. Но мне было некуда деваться. Стало темнеть. Я зажгла огарок свечки. В телефоне садился аккумулятор. Вокруг ухали какие-то птицы, странно трещал камыш на берегу. Но больше всего меня тревожили звуки, доносящиеся из противоположного от печки темного угла. В доме явно жил кто-то, кроме меня. Зазвонил телефон. «Как ты там?» — спросил Гриша.
«Замерзла. Есть хочу. Макароны закончились. Тут еды нет совсем, и еще...»
Что-то метнулось в дальнем углу, крохотно и быстро, я содрогнулась.
«Еще здесь мыши».
«Мыши?» — Гриша озаботился. «Мышам, наверное, можно крошки давать или сухарик размочить».
«Пипл, чем вы мышей обычно кормите?»
Я вздохнула сквозь зубы. «Долго мне тут еще сидеть?»
«Ну, скажем так, мы пока никого не переубедили».
В его голосе слышалась досада.
«Если я тут помру от голода и холода, проблема снимется сама собой».
«Секунду, Даша. Есть идея».
Стена вдруг дрогнула и стала мягкой, как кисель. Потом на ней обозначился светящийся контур граффити. Я впервые видела, как открывается Гришина рамка с противоположной стороны.
Открылась дыра. Внутри замерцал свет. Гриша вошел, держа в одной руке баллон, а в другой телефонную трубку.
«Пошли, перекусим. Согреешься заодно».
Он казался странно веселым. Я поняла, в чем дело, оказавшись на кухне пипла. На кухонном столе валялись неровно нарезанные ломти хлеба, сыра и колбасы, а в центре стояли почти пустая бутылка хорошего коньяка и два коньячных бокала. Гриша потянулся к полке за бокалом для меня.
«Оставь», — сказал пипл, — «это тюльпан, а здесь нужен снифтер. Гранд-шампань. Цветочная группа ароматов с нотами цветущего винограда, сухого липового цвета и высушенных побегов виноградной лозы. Сейчас возьмем вторую бутылку».
Он сам выудил с полки бокал, с моей точки зрения совершенно такой же, как предлагал Гриша, и торжественно поставил на стол передо мной.
«Бери хлеб, сырок вот плавленый, а то тебя срубят с голодухи».
«Ребята», — сказал я осторожно, — «да вы тут бухаете?» Гриша улыбнулся.
«О чем и речь?»
«Гранд шампань», — нараспев проговорил пипл. «Субрегион к югу от города коньяк, дающий 15% всех коньячных спиртов. Качеству лозы способствуют пологие холмы и уникальная почва, богатая мелом и минералами. Спирты из Гранд-Шампани сложны и изысканны, в юном возрасте они агрессивны и безрассудны, но с годами приобретают интеллектуальную зрелость».
«А что скажет Лиза?»
Гришина улыбка померкла.
«Ничего не скажет»,
— ответил за него пипл.
«А почему вы ее не зовете?»
«Она дома», — сказал Гриша. «Очень занята. Моет ванну».
До меня не сразу дошло, потом я похолодела. «Гриша, вы настолько поругались?»
«Мы 10 лет в законном браке», — Гриша криво ухмыльнулся. «Хоть раз можем устроить нормальные семейные разборки».
«Но почему?»
«Слушай, ну это семейное дело. Пипл, разливай, а то сейчас начнутся разговоры».
Грянул звонок в дверь. Пипл вздрогнул и чуть не пролил коньяка, это было странно. Чем-чем, а пугливостью он никогда не отличался.
«Гриша?» — сказал он отрывисто.
Гриша уже рисовал рамку прямо на обоях. «Даша, возьми пожрать, возьми выпить».
Он сгреб со стола бутерброды, сунул мне в руки вместе с рюмкой коньяка и буквально вытолкал в открывшийся проем.
«Все, не скучай».
Я снова стояла посреди дачного домика. Мирно потрескивали прогоревшие угольки в печи. Мыши в темноте потеряли страх, поглядывали на меня с интересом, и я сообразила, что не успела ни зарядить телефон, ни попросить у Гриши зажигалку. Бокал с коньяком, снифтер. Я поставила перед мышиной норкой, но мыши отнеслись к нему с недоверием. Бутерброды были съедены, свечной огарок доживал последние минуты. Я смотрела на красные угли за печной заслонкой и думала о Грише и Лизе. Лиза молчала, когда меня судили. Сидела нахохлившись, и мне было страшно на нее смотреть. Не потому ли, что она встала на сторону инструктора? А после того, как я ушла в общагу, о чем они еще говорили и какие приводили аргументы? Лиза максималистка. Она из тех, кто пойдет на костер за правду, как она ее понимает. Сотрудник доставки договорился с тенью. Значит, он больше не сотрудник доставки. Это для Лизы не просто слова. А я, как ни крути, я договорилась с Германом. Я чуть не совершила то, что он от меня требовал. Я спасла маму.
А тот посвященный, о котором мы говорили, Антон, мстил за брата. Все понимают, но... Свечка догорала. Белый парафин растекался теплой лужицей, очертаниями похожей на голову Микки Мауса. Я отломила у Микки ухо, сжала в пальцах, стала разминать податливый парафин. Из него можно слепить кубик, а лучше шарик и катать потом по столу. Значит, Гриша был на моей стороне, а Лиза на стороне закона. И поэтому они, не ругавшиеся никогда в жизни, разбежались. И Лиза. Она уничтожила Гришин уникальный портал в Зимнее озеро 1812 года. Разрывая тем самым что-то важное, тонкое, давая понять, ты здесь больше не живешь. А я причина. Чем с этим жить и чувствовать вину, не лучше ли обо всем забыть? Задрожала стена, потеряла плотность, мыши разбежались, оставив коньяк нетронутым. В проеме появился Гриша. Его лицо оставалось в тени. «Идем», — сказал он отрывисто. «Свечку только загаси». На кухне пипла сидел инструктор и ел пряник. Я не удивилась ему и даже почти не испугалась.
«Садись»,
— он указал мне на стул. «Только давайте скорее», — пробормотала я устало.
«Скорее не выйдет», — он стукнул пряником о стол. «Скорость — особенность кошачьих родов, а у нас здесь серьезное дело. Вы, пьянчуги, валите отсюда оба!»
К моему удивлению, они не стали спорить. Гриша молча нарисовал рамку, и оба ушли в нее. С той стороны мелькнул огнями, кажется, ночной клуб, и сразу же исчез. Стенка затянулась обоями. Мы с инструктором остались вдвоем. Я сидела, опустив глаза, слишком измученная, чтобы бояться. «Я же не собирался стирать тебе всю память», — сказал он нервно, будто оправдываясь. «Только с момента посвящения. Твоя вина под вопросом, а вот твоя нестабильность, ненадежность... Эмоциональная незрелость. Я подняла глаза, он осекся. Ну ладно, я тебя понимаю. Но чем работать в доставке, трепать нервы себе и другим, неужели тебе же самой не лучше вернуться к нормальной жизни? У тебя должны быть какие-то свои дела, учеба, парни, развлечения. Ребята испугались за тебя. Они помнят случай с Антоном. Там было другое, хотя формально ты нарушила». Я молчала, крепко сжав зубы. «Ну вот, а служба доставки не Шарашкина контора, а сложная система мистических связей. Тот факт, что посвященные переругались между собой. Удар по нашей безопасности и стабильности портала. У меня холодильная установка барахлит весь день. Вода с потолка капает. Мужики себе места не находят. Ты пойми, они всего лишь три старых хрыча, которые зависли между смертью и жизнью, и посмертно пашут ради блага живых. Они не всемогущие.
«Я не хотела вступать в сговор с тенью», — сказала я.
«Я знаю.
И я не собиралась предавать доставку».
«О чем говорить?» — сказал он с глубокой усталостью в голосе.
«И что мне делать?» — прошептала я.
Он кивнул. «Решай. Или я тебя корректирую, и ты, условно говоря, забываешь все с того момента, как мы с тобой влетели под самосвал. Это совершенно не больно, не противно, это никак. Ты не заметишь.
Или...
Или ты мне сейчас обещаешь, что никогда, ни при каких обстоятельствах ради своей жизни или чужой, не вступишь в переговоры с тенью. И мы делаем вид, что ничего не было. Только хорошо подумай, потому что у тебя уже сейчас нарастают проблемы. Пропуски в университете, нет времени на личную жизнь, и будет только труднее, только хуже. Подумай.
Ну что за день у меня сегодня? Одни слезы. С утра до вечера. И что характерно, все время по разным поводам.